высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я вновь рад приветствовать в студии протоиерея Андрея Спиридонова, главного редактора радиостанции «Благовещение». Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
И вы, наверное, уже догадались, что у нас продолжается большой цикл, посвященный божественной литургии. Но в этом цикле передач есть свои подциклы. И сейчас отец Андрей продолжает размышлять, а я по мере сил ему помогать в этих размышлениях, о том, что происходит на проскомидии во время внимания частиц из просфор. И мы говорим о той частице, которая вынимается из девятичинной просфоры во имя, в том числе и равноапостольных.
Как шлот от ватура да возле синю морю, да как два тура да золота. Шли татуры да по буяны острову, да как навстречу им турица золоторогая, золоторогая курица да одна шостная. Уж вы здравствуйте, туры да золоторогия, золоторогия туры.
Кстати, некий, так сказать, универсализм и некая могучая империя были и в жизни наших предков. Та же Великая Скифия, простите, охватывала гигантскую территорию практически от границ Китая до Дуная, да? Когда мы находим фибулы и вот эти удивительные золотые какие-то пластины одного и того же скифского стиля на расстоянии в 10 тысяч километров, да? Ну, это факт, да. И Скифская империя включала на довольно мягких таких федеративных условиях в себя довольно разные племена, но которые, тем не менее, знали о существовании некого единого царя, знали о существовании необходимости вставать на защиту единого все-таки государства, пусть и федеративного, что было во время нашествия Дария. И таким образом, в общем-то, будущая Русская империя, она не на пустом месте тоже созиждилась, и христианство тоже укреплялось не на пустом месте. А вот идея о таком, знаете, специально славянском таком, или мирянском, то есть марийском волховстве, как о чем-то прекрасном, она, к сожалению, разбивается о бастарические, археологические и прочие реальности. Дело в том, что о каком, друзья мои, язычестве вы говорите? О язычестве, как говорит Нестор, полян, яко ныне рекомые Русь, да? Вот, то есть прямые, сколотые наследники как раз скифов. Или о язычестве вот этих самых кривичей, которые своих самых красивых девушек топили в болотах. Или о язычестве мирян-марийцев на территории нынешней, так сказать, Залесской Украины, которая называлась потом, значит, Залесская Руси, то есть это Владимирская и так далее области. А какой, вы говорите, там ничего похожего нет, там даже ни пантеона одного нет, ни обычаев одних, даже народные традиции. Вы к кому себя относите? К вятичам или кривичам? К древлянам, которых, кстати, автор «Повести временных лет» очень противоставлял, если вы помните, Руси полянам, да? Или к кому? Так что, ну, наверное, для того, чтобы, друзья мои, возникла, воссоздалась та великая Россия, которую мы все любим. Вот это, да, Россия, Русь, империя под покровом Богородицы. Да, это мечта Иоанна Грозного, да, это удивительное, вот, действительно, геополитическое и духовное, что для нас еще важнее, образование. Ну, для этого, ну, наверное, подвиг святой равноапостольной княгини Ольги, да, Святослава и ее сына, в части государственнической и вот уже религиозный и государственнический одновременно подвиг святого равноапостольного князя Владимира нельзя переоценить. И говорят наши оппоненты, что в результате, значит, этих новаций Русь ослабела, лучше бы она оставалась такой, как была. Что-то я не заметил, что Русь ослабела. Она вернулась к границам Великой Скифии при Иоанне Грозном, а в дальнейшем, простите, вместе с ослаблением как раз христианства в народе и особенно в элитах, согласитесь, только теряло. Извините. Дошло до того, что мы потеряли, извините, и свою родину.
Ну, мы посмотрели, как говорится, с точки зрения такой исторической, глобальной, что ли, универсальной. Меня, знаете, что еще с другой стороны занимает? Ну, хорошо, вот все идеи, там, допустим, чего-то другого, не христианского, там, какого-то святого язычества, еще чего-то. А какое практическое приложение-то этого? Ну, просто даже если человек обычный вот живет и не вдается в какие-то, как говорится, или высокие богословские студии, или, ну, мало интересуется какими-то глубокими историческими экскурсами. Ну, что человеку-то обычному необходимо в плане осуществления такой элементарной религиозной или духовной жизни? Вот. Ну, конечно, в язычестве там были тоже свои какие-то практические приложения. В основном они связаны были с циклами сельскохозяйственной жизни, безусловно, и так далее. Так сейчас мы же от этого оторваны. Современному, вообще обычному человеку что надо, вполне верующему? Он должен быть крещен. Нужно, чтобы крестить собственных детей. Вот. Нужно было, чтобы прийти, возможность на богослужебное собрание, исповедаться, причаститься верующему во Христа. Опять же, освящение тех или иных сторон жизни, венчание брака, вот, молебен заказать, да, какие-то возникают житейские проблемы или необходимость что-то там совершать. Вот. Другие таинства тоже связаны все равно с освящением самой жизни. Вот. Наконец, человек проживает свою земную жизнь, его напутствует, дай бог, перед кончиной, церковь тоже отпевает. Образ христианского погребения. Впереди перспектива, вполне понятно исповедуемая всеми верующими во Христа, вечной жизни, да, страшного суда, предваряющего частного, вообще всеобщего суда, новая земля и новое небо. Вы мне проясните, какая частная, обычная так сказать, парадигма жизни у язычника. Что, к экстрасенсу пойти, там, порчу с глаз, что ли, навести, приворот от ворот? Ну, извините, что-то как-то это, мне кажется, не очень, так сказать, серьезным даже в таком практическом приложении. Собственно говоря, церковь-то ведь этим и живет. Вот я как обычный священник, помимо того, что вот я там вот тут с Иваном Сергеевичем или еще с кем беседуем на радио, да, там служу литургию, даю Бог вот проповедь, могу сказать там, что-то написать могу, да, в интернете там в блоге тоже кому-то ответить, что-то записать.
Стихотворение, между прочим, написать.
Ну, это понятно, это не обязательно быть священником. Вот. Я просто имею в виду, чем жизнь, церковь-то живет? Да общением с воцерковленными людьми другими. Тебя позвали кого-то исповедовать, причастить умирающего на дому, пособоровать. Там. Тебя позвали осветить квартиру, тебе пришли с такими-то проблемами. И вот, призывая помощь Божию, не своими силами, ты, как член церкви, тоже пытаешься этим жить. Жить так, чтобы Бог в этом присутствовал. Вот. Чем занимается язычество, даже самое светлое? Разве оно этим занимается? Там, спасением души, в собственном смысле? Да нет. Но занимается каким-то детским, магическим, в том смысле, по сути-то, с точки зрения вечности и Царства Небесного, ну, глупыми попытками саму эту земную жизнь управить с помощью каких-то, так сказать, духов или идолов. Ну, это, как говорится, что называется, детские лепет на лужайке, игра в бирюльки. Это просто несерьезно.
Тебе.
все, наверное, помнят фильм «Любовь и голуби», где Гурченко блистательно, помните, сыграла такую даму, да, которая да-да. Вся, жизнь которой вся, так сказать, внутреннее устройство, ну, душевное устройство, о духовном там речи не идет, которое построено на всяких мифах, да.
Фильм не устарел, да.
Да, вот это все, да, к сожалению, я вырастал в таком кругу. К сожалению, у этих людей, у современных, ну, я не знаю, как их назвать, язычников. Язык не поворачивается назвать их даже язычниками. Но это люди без, ну, скажем так, без религиозного стержня. Вот. Эти люди, они, к сожалению, очень подвержены, это еще очень важно, так как стержня не имеют, да, то есть сразу не с чем соотнести как бы себя, свое поведение, свое воззрение, даже свое голосование там у урны в день каких-то политических выборов. Эти люди очень подвержены всяческого рода, так сказать, воздействием очень изощренным в наше время.
Откуда стержень-то берется? Он должен быть изначально быть, или он может быть все-таки благоприобретен?
Не, ну есть такие счастливые люди, которые выросли в таких семьях и обладают сильным характером, критическим складом ума, которые, в общем-то, сами по себе как бы всегда этот стержень.
Ну а приобрести-то его можно все-таки?
Можно, конечно, приобрести в опоре на традицию.
Ну, значит, уже не все потеряно.
Да, а в России для нас сейчас такой традицией, безусловно, является вот та традиция, которая заложена теми святыми равноапостольными, о которых мы вот так долго говорили.
Сейчас это последние 1000 с лишним лет уже.
Да, да, да. Наряду, конечно, и с неоспоримой и неоспоряемой древней народной традицией, которую, к счастью, наши дети, я надеюсь, до сих пор впитывают через сказки, песни, сочиненные предками-крестьянами, мультфильмы, былины. Все это в комплексе, по-моему, и сделает человека со стержнем. Просто здесь, по-моему, не нужно ни оголтелости, ни перекосов, ни неприятия.
Вы чего имеете в виду-то? Под народными традициями в данном случае, былинными. Это христианская традиция или она какая-то обособленно народная, не вполне христианская, не вполне языческая?
А я скажу, вот отец Андрей, опираясь на наш буквально сегодняшний опыт, сегодняшний в буквальном смысле, перед тем, как записывать передачу, я показывал вам на этот момент недавно сочиненные мной на народные тексты сочинения.
Ну да.
Вот. Какая это традиция?
Ну, то, что вы показывали, это христианское.
Но народная.
Ну, не все так гладко в ней. То, что вы мне показывали, да. А почитайте сказки Афанасьева, там, не отредактированные. Там столько всякого магизма, далеко не христианского, можно найти. Это тоже будет народная или какая традиция?
Конечно, народная. Но благодаря тем же сказкам Афанасьева, тем же сказкам про три царства, про вот этих вот несчастных девушек, которые превратились в тростниковые дудочки. Мы многое узнаем о наших предках. Мы вправе как-то судить.
У меня как-то супруга вашему сыну что-то взялась вдруг почитать какую-то, я не помню сейчас уже детали, книжку ухватила, вот, попалась как-то. Сама перед этим не прочитала, что начала читать. В общем, оба мама и сын были в шоке, потому что там что-то такое оказалось с отрубленными головами. В таком, причем вполне магическом, так сказать, варианте. Тут осторожность нужна тоже определенная.
Нет, но с другой стороны, сколько мы познаем на таком эмоционально-художественном уровне? Одно дело прочитать где-то у историков, что тавры, ну, близкий к нам народ, да, крымский, вот. Он на тычинках выставлял, значит, головы врагов. А другое дело, когда на таком эмоционально-художественном уровне мы читаем это в сказках. Нет, все это нужно. Человек, мне кажется, который начетнически говорит, что я не читаю ничего, кроме Евангелия святых отцов, вот, и тот же Афанасьев для меня, ну, просто неприемлем, он, по-моему, совершает ошибку, и к тому же, если лишает своих детей этого полностью так же, гораздо еще, по-моему, большую, худшую, тяжелейшую ошибку совершает тот, кто таит от своих детей, ну, простите, пожалуйста, то, чем занимаемся вот мы, в первую очередь занимаетесь вы, отец Андрей, таит правду, ну, в том числе и о божественной литургии.
Не, ну что значит таит правду? Человек должен сам прежде всего знать эту правду опытно, прежде чем кого-то этому пытаться научить, в том числе собственных детей. У нас как часто детей многие крестят, а потом ни сами не причащаются, в храм не ходят, как говорится, не стараются жить по-христиански, тем более детей не причащают, потому что, ну как можно воспитать из ребенка христианина, если ты сам не пытаешься жить по-христиански? Вот это довольно проблематично окажется. Тут дело-то не в том, чтобы утаивать что-либо там из культурного наследия собственного народа или не утаивать, а дело вообще в самом каком-то усилии веры. А там уж какой момент кому что. Бывает момент, когда человек действительно, кроме Евангелия и там святых отцов, в таком состоянии находится внутреннем, что ему ничего не надо. Ну, дело свободного выбора, если ему хватает на тот момент Евангелия читать и святоотеческую литературу, и слава Богу. Но обычно, если это не монах, там такие состояния, они далеко не всегда длятся, какой-то такой промежуток времени достаточно длительный, потом человеку порой хочется еще какой-то культурной пищи. Ну, тоже слава Богу, но тоже дело свободного выбора. Но только этот свободный выбор должен для христианина все-таки основываться на неком усилии веры. Действительно, как вот Иоанн Златоуст говорит, что слушайся Бога в его заповедях, и тогда Бог услышит тебя в твоих молитвах.
Ну что же, отец Андрей, мне кажется, что в нашей долгой, такой разнообразной беседе, связанной с русскими равноапостольными в основном, с таким чином святости, который вспоминается во время проскомидии на литургии, когда вынимаются частицы из девятичинной просфоры, вот, мне кажется, разговор может быть продолжен в каком смысле? Мы с вами пришли, по-моему, к общему такому знаменателю, к общему мнению, что в наше время во многом работа первых равноапостольных, она, ну, не то что разрушена, но, скажем так, подверглась коррозии. Мы живем в обществе, где героиня Гурченко из фильма «Любовь и голуби», к сожалению, более распространена, чем человек, который способен задуматься о душе и тем более о духе серьезно.
Ну, попытки разрушить или противостоять христианизации истинной, они всегда были. А каково истинное состояние нас и общества, об этом знает только Бог. Надежда всегда есть. Потому что мы уже говорили о том, что и во времена апостолов, и во времена святителя Иоанна Златоуста, там позже, раньше, окружающее общество, оно всегда было далеко от идеала. А вот какова динамика развития этого общества, становления, в том числе как цивилизации или упадка как цивилизации, ну, нам об этом судить применительно к настоящему моменту сложно, потому что мы всей правды Божьей не знаем, да и исторической дистанции такой нет.
Но мы живем среди мата, хамства, побоев, воровства, бездуховности, агрессии порнографических СМИ. И это, к сожалению, та реальность, которую не видеть мы не можем. То есть речь о каком-то новом апостольском подвиге, мне кажется, она, в общем-то, может иметь место. И мне хотелось бы, чтобы в дальнейшей беседе или нескольких вы, отец Андрей, вот на эту тему порассуждали, уже, скажем так, возможно ли появление новых равноапостольных святых в современном мире, и когда вот были они, так сказать, ближайшие к нам по времени в прошлом?
Ну, вопрос, да, конечно, интересный. Да. Ну, давайте тогда в следующий раз попробуем его исследовать, насколько это будет в наших силах. С Божьей помощью, конечно, тоже, дай Бог.
Конечно. Ну, а сегодня я благодарю главного редактора радиостанции «Благовещение», протоиерея Андрея Спиридонова. Спасибо, батюшка. Всего доброго.
Храни Господь. Воззвать
Заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.